уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Умные парни». Василий Колташов с нами, экономист, директор Института нового общества. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, можно найти, щелкнуть на клавишу и, соответственно, оказаться вот здесь в нашей студии, написать в чат и сообщение по делу. Я призываю все-таки там общаться по делу, по нашим темам. По возможности сообщения будут зачитывать, и Василий будет на них отвечать. Давайте начнем со вчерашней такой новости, очень любопытной. Это в плане поведенческой экономики, кстати, в контексте, что выпускники школ в силу объединения домохозяйств стали чаще выбирать ПТУ вместо вузов. И вот здесь важно понять, насколько это какой-то тревожный звоночек, или на самом деле это с какой-то точки зрения хорошо, потому что, как известно, вузов за последние 30 лет стало очень много, диплом стал каким-то карго-культом, а неважно, какие навыки при этом человек получит, главное, чтобы у него был диплом. А тут ПТУ что-то хотя бы надо делать руками, а когда ты что-то делаешь руками, это значит, тебе дает какую-то подстраховку на будущее. Вот это про что?
Ну, это про деньги, на самом деле, потому что...
Про деньги, которых нет на вуз, или про деньги,
которые деньги, которые люди будут зарабатывать, потому что мы наблюдаем, ну, например, какую ситуацию. Человек получил высшее образование в регионе где-то, в каком-то из российских регионов, он работает, получает он там 25 тысяч рублей в месяц, условно говоря, это его потолок. Другой получил среднее образование, или даже и не среднее, а просто технические навыки какие-то получил, и кладет плитку в Москве. И 25 он получает за 2 дня. Понимаете? То есть вот вам и разрыв. То есть поскольку молодежь в большой мере ориентирована все-таки на достижение материального достатка, то тут выясняется, что высшее образование, как нечто формальное, какой-то диплом, который вам дали, особенно если это высшее образование не сопряжено с какими-то особыми важными ценными знаниями, которые или навыками, в которых существует дефицит в экономике, то оно вам ничего не дает в деньгах, в денежной форме, просто ничего не дает. К тому же российский капитализм, как достаточно молодой капитализм, он повторяет некоторые черты, которые были в Америке в начале 20 века, ну и в 19 веке, когда важно не столько, какой у тебя диплом, сколько то, что ты умеешь, как ты умеешь, и умеешь ли вообще. Да? Вот это имеет значение. И диплом вторичен по отношению к способностям человека, его знанию, поэтому если вы не имеете высшего образования, но имеете весьма хорошие способности работать руками, и у вас хорошо все получается, не криво, вы будете зарабатывать там на ремонте паркета, на еще чем-то, то есть
это
много
понятно.
Вариантов.
Да, но здесь очень важная еще история, как вузы, например, воспринимаются все-таки за границей. Функционал вузов не просто получить престижное образование, но и установить горизонтальные связи. Вот.
Это вы имеете в виду элитарные вузы, такие как Оксфорд, Кембридж, и то не все колледжи.
А я к тому веду, что другие, получается, не нужны. То есть, с одной стороны, если будет достаточно ПТУ, чтобы люди зарабатывали и умели делать что-то руками, то вузы, на которых хватает денег, их становится, в принципе, немного, потому что становится меньше людей, у которых хватает денег на вузы. И вот, пожалуйста, некое такое, ну, разделение на социальные подгруппы в обществе. Одни, значит, занимают нишу рабочих, действительно рабочих, а другая ниша — это уже элита, у них горизонтальные связи, у них, значит, там достаточно денег и так далее.
Давайте вернемся в далекое-далекое прошлое, когда появилось такое явление, как высшее образование, как оно выглядело, что это было такое. Это было в Римской Республике, в Римской империи. Высшее образование делилось на две категории. Первое — это риторика. Поймите, что выступать на площадях, на общественных слушаниях, на судебных заседаниях — это занятие отнюдь не для пролетариев было. Получали это образование на Родосе.
Так.
Родос, поскольку получил особые права Конституции Римской Республики, он был привилегированным местом, и там учились риторики. Второй вид высшего образования — это была философия, это школа под Афинами. Ну, то есть это, вот, собственно говоря, в лесах в районе Афин, ну, в парках.
Но это было то, что было много тысяч лет
назад.
Это
для аристократии. Это не, да. Нет, это не важно. Это примерно то, что и является собой высшее образование. То есть тогда не было тех сложных технических знаний, которыми мы сейчас обладаем. Более того, афинских, не афинских, а александрийских врачей. Александрия готовила врачей на всю Римскую империю практически. Их, мне кажется, и не воспринимали как людей с высшим образованием. То есть это была очень привилегированная группа быть врачом. Но, тем не менее, это не было высшее образование. Получение каких-то технических знаний в Риме, то, что происходило, это тоже не было высшим образованием. То есть, например, быть архитектором. Ну, это как-то не очень. Если у тебя нет риторики, либо философии, а лучше и того, и другого, то значит, у тебя, в общем-то, и нет высшего образования, ну, по-настоящему.
А получается, 20 лет назад, если...
К чему я говорю в виду? Да. Потому что ничего не изменилось. Потому что подлинное высшее образование состоит в том, чтобы вы умели хорошо говорить, умели разбираться в каких-то логических вещах, осваивать новое направление. Если вас назначили на какую-то топ-менеджерскую должность, то подобно молодому человеку из римской аристократической семьи, которого назначили командовать армией где-нибудь в Малой Азии, вы с самоучителем пока плывете, читаете самоучитель, как примерно командовать так, римской армией, и читаете еще пару репетиторов при вас, которые действительно нюхали порох, и они вам рассказывают, все, вы приехали и вступили в должность топ-менеджера. Вот что такое высшее образование сейчас, и то, что получают в элитных западных вузах, то есть это... Достаточно широкие знания обо всем, в основном не очень глубоко, история и умение хорошо, желательно ясно излагать свои мысли, поэтому, кстати, пишут эссе. Поэтому пишут эссе и никаких тестов. Я говорю про Оксфорд и Кембридж.
Да, но здесь есть еще вот какие замечания от наших слушателей сразу. Чтобы стать плиточником за 25 тысяч в день... Нужны годы практики. Руками ума не надо, но вот головой и умом постараться надо. Юстас, ПТУшник, так и будет всю жизнь получать свою неплохую зарплату, а дипломированный специалист со временем может стать руководителем разного звена с доходом намного выше. Но подождите, а какая взаимосвязь? То есть у нас есть
чудовищная институты... Чудовищная несправедливость, на самом
у нас
деле.
Есть, нет, у нас есть институты управления, но подготовили какого-нибудь менеджера, в больницу поставили, а он до этого с санитара не начинал в этой больнице, и он нет, не понимает всех процессов.
Совершенно
понимаете,
верно,
в чем дело?
Совершенно верно. То есть это весьма важно, то, что вы, Евгения, сказали, весьма важно. То есть... Люди должны подниматься по управленческой лестнице там, где они что-то делали, где они что-то умеют. И в этом смысле, конечно, человек, который начинал там условно с рабочего ремонтника в мастерской, да, автомобильной, он, по идее, должен иметь возможность стать инженером на крупном производстве машин. Он должен иметь такую возможность, а дальше и директором, и топ-менеджером. Понятно, что высшие должности будут заняты примерно такого же типа людьми, как я описал для Римской империи. Ничего не изменилось, и как на Западе есть. То есть, которые по верхам нахватались, неплохо говорят, разбираются в фасонах пиджака, и... Этого
и вперед,
вполне достаточно. И могут прочитать самоучитель, как управлять сложным современным производством или чем угодно управлять. Знаете, чем угодно, менеджер всего.
Да.
Но проблема в том, что был в последние десятилетия огромный запрос на то, чтобы дети из семей средних слоев или около средних слоев, или ну, уже наметившихся в мыслях, по крайней мере, стать средними слоями, чтобы они получили вот этот вот... желанный диплом, где было бы написано менеджер всего, да, понимаете, то есть, что ты можешь все, вот ты берешь самоучитель и можешь управлять чем угодно, транснациональной корпорацией, или брокерским агентством, или, я не знаю,
есть
торговой
такая,
фирмой,
есть
всем,
такая шутка,
всем можешь, тут написано, что ты менеджер. Менеджер, экономист,
вот, есть
юрист,
такая шутка про управленцев, что если он про начальника, хорошего начальника, который должен подойти за спиной сотрудника, посмотреть, что у него на компьютере, тыкнуть в любое место и сказать, это переделать, и все, и уйти. Вот примерно так, и как будто бы этого достаточно. Но если без шуток, все-таки для российской экономики то, что стали чаще выбирать ПТУ, это скорее благо или это сложно описать?
Это определенное отрезвление. Это определенное отрезвление и в то же время определенное разочарование. Ну, не бывает отрезвления без разочарования. Ожидания, были большие ожидания. Ожидания эти, ну, прям с диккенсовскими фразами, да, значит, ожидания были связаны с тем, что эпоха глобализации, финансиализации экономики, в том числе и в России, стремительный процесс фирмообразования, который будет идти бесконечно, и он бесконечно будет открывать, ну, не топ-менеджерские, но хоть какие-то менеджерские позиции для молодых людей, имеющих в кармане паспорт гражданина Российской Федерации и получивших диплом вуза, где что-то написано, что они что-то там изучали, учились они легко, как
вот непринужденно.
Как, непринужденно. Я, поскольку заканчивал технический вуз, я являюсь по образованию инженером. Экономикой я занимаюсь, экономической историей, имея отправной точкой инженерное образование, железнодорожное. Я понимаю тот ад, в котором мы пребывали. Я знаю, хорошо помню. Это было очень тяжело получить диплом инженера за 5 лет. Но там, по-моему, за 10 лет это все не освоить. А нужно за 5 лет все сдать. Это очень тяжело. В то время, как я видел, как учились там на каких-нибудь факультетах мировой экономики, глобальных финансов, администрирования и управления. Это была такая форма, на мой взгляд, молодежного развлечения. Такое времяпрепровождение,
это же
за
проблема не самого направления, это же проблема того, как преподавать. То же самое проблема в ПТУ тоже существует. Условно, если прийти в какой-нибудь колледж, по крайней мере, там были тоже такие жалобы от людей, которые анализировали, что из себя сейчас представляет среднее специальное образование, что там какие-то допотопные станки или допотопные зингеровские машинки, если ты на кройку и шитье идешь. И, в общем-то, все.
То ну есть и хорошо.
Существует отставание.
Ну, я, нет, я с вами согласен. Нет, но я просто защищаю эти машинки в разработке 19 века. Они совершили своего рода революцию в коммерции.
Ага, так.
Ну, мы уже просто давно с вами, наверное, не видели портных, которые шьют руками, правда же?
Я сама шью руками, поэтому я сама себя вижу.
Ну, вы подшили рубашки, шьете руками, блузки.
Да, это я могу.
Все, можете сами пошить, все. Евгения, вы не пропадете.
Ну, у меня есть высшее образование еще, да. Смотрите, здесь важно, да, здесь важно вот что. Как богатство и бедность все-таки стран и экономическое благополучие, и, например, неблагополучие связано, например, с традициями. То есть у нас же традиции формируются, а традиция, наверное, часть поведенческой экономики. Можно так назвать?
Да вот я, знаете, очень осторожно отношусь к этому красивому выражению «поведенческая экономика».
Почему? Вы же из института нового общества.
Просто есть же экономика, да, есть люди. Так. И, ну, у людей всегда есть какое-то поведение, и они всегда присутствуют в экономике, причем в микроструктурах экономики. В общем, есть большой запрос у граждан России на то, чтобы достичь лучшего материального благополучия, и здесь они видят примерно следующую картину, что все топ-менеджерские позиции заняты детьми топ-менеджеров, так скажем, да, а иной раз, ну, и, как правило, и собственников. Ну,
это некий феодализм такой, признаки феодализма.
Ну, а как? А
Запад, аристократия, как живет, аристократия. Знаете, вот, да.
Мои впечатления, вот я когда в Америке был в 2004 году на выборах, там вот штат Арканзас, Литл Рок, Конгресс, город Литл Рок, небольшой такой здание Конгресс, там идешь и читаешь вывески, кто там, значит, начальники отделов у губернатора штата. И фамилии такие знакомые, там, Морган, например, да, и ты спрашиваешь, а вот это вот что? А это молодой человек из хорошей семьи начинает свою карьеру, понимаете?
Это
вот
как
вы,
империя,
происходя
Буш,
из, условно,
империя,
плохой
да.
семьи, вот я вот из плохой семьи, да, то есть из небогатой, из рабочей крестьянского небогат... происхождения,
так.
Да, то есть плохая семья. Это,
почему плохая-то?
Ну, в материальном плане она не может у вас сразу назначить руководить отделом при каком-нибудь губернаторе, хоть где, хоть в Саратове. Ну, не может просто эта семья сделать.
С вас начнется.
Понимаете, вот вы закончили вуз, у вас есть диплом.
Так.
И с этим дипломом вас не поставят начальником, там, скажем, информационного бюро при каком-нибудь губернаторе, вы не начнете свою карьеру в качестве одного из ведущих управленцев хотя бы в каком-то подразделении корпорации, информационном подразделении какой-либо крупной корпорации. Ну, не начнете. А ребенок собственника этой компании неизбежно начнет.
У него
начнёт.
Уже старт. У него, понятно, старт на другой ступени. Это понятно.
Он на такой ступени, на которую просто не попасть человеку простому снизу. Никогда. Дальше. Но был процесс фирмообразования в 90-е, который в силу того, что создавалось огромное количество офисных структур, он втягивал огромную массу людей. Ну, и если ты не можешь стать топ-менеджером, то ты можешь стать просто начальником отдела, директором, финансовым директором. Вполне можно, имея рабоче-крестьянское происхождение, стать финансовым директором. Надо сказать, что это большой успех Великой Октябрьской революции, если копать корни.
Так.
Ну, по сути, да, такой вот успех. То есть не зря же некоторые остроумные люди говорили о том, что Великая Русская Революция буржуазная. Да, вот как бы хотели увидеть плоды,
такое,
ну, вот так они
такое,
примерно выглядят.
Да, да. Ну, правда, в 23-м году примерно все это закрылось, а потом можно уже стало несколько иной.
Нет, ну, я имею в виду сегодня плоды. То цыплят считают по осени, а не по количеству снесенных яиц, да, их там где-то вылупится, где-то не вылупится. И не по лозунгам, которые компания-производитель пишет на этих яйцах там или цифрам. Какой вывод?
Да.
Такого большого количества фирм с нуля и повсеместно создаваться уже не будет. Места там заняты.
Конечно.
Там сидят люди моего возраста. И они сидят на этих постах, там, начальников отделов, товар, снабжения, продаж. Они сидят на хороших ставках, там, маркетологов каких-то. Я просто знаю вот некоторые ребята, с которыми я учился, они там либо свои фирмы имеют небольшие, торгуют там деталями, да, вот какими-то машин, либо работают, ну, вот некоторые отделы, начальники отделов. Ну что, собственно, человек, машина есть, квартира, а есть семья обеспечена, дети в хорошей школе, все нормально.
Так.
Пойдут в вуз, да, то есть, и вот появляется молодой человек нового поколения, который говорит, а я тоже хочу быть начальником отдела. Ну, а как ты им станешь? Мы попадаем в ловушку, в которую Запад попал очень давно, что определенные ниши заняты не только людьми по их, скажем, месту и особенностям их рождения, но людьми, которые уже заняли эти места просто. Это старшее поколение. Почему вот в Евросоюзе молодежь так обижена, в Германии, в Италии? И почему вот если с ним пообщаться, они говорят, ну вот у нас начинают зарабатывать после 40. Они говорят, вот ты до 40 там куда-то ползешь, мыкаешься. А потом после 40 какой-то вот вал денег, и бах, ты просто оказываешься на вот этой ступеньке, на которую, как выясняется, сейчас вот новому поколению в России попасть очень трудно. Ну, то есть стать начальником отдела, например. Да? То есть конкуренция стала выше. То есть если раньше было много фирм, и там ничего не было, позиции были не заняты, и люди просто втягивались и располагались вот в этой нише экономики, то сейчас они должны там пробиваться, они должны показывать какие-то особые результаты, способности, где-то, может быть, интриговать в крупных компаниях.
Так.
И не проще ли пойти просто зарабатывать деньги?
Нет, можно зарабатывать...
Когда вас интересуют именно они.
Нет, понятно, можно зарабатывать деньги. Нет такого, что я хочу работать в какой-то фирме, не зарабатывать денег, а просто продвигаться по карьерной лестнице. Или я не хочу продвигаться по карьерной лестнице, поэтому я пойду зарабатывать деньги. Но мне кажется, это не совсем правильно.
Делать карьеру и сделать карьеру – это абсолютно разные вещи.
Делать карьеру, понятно.
Делать карьеру, да, делать карьеру. Ее можно делать перманентно.
Конечно, конечно. Здесь просто, это как раз, как говорят про поколение 70-ников в нашей стране, когда говорят, что вот оно вот что-то как-то где-то они застряли, и все что-то вот на какой-то, и не ниже, и не выше. Выше не получается, ниже как бы они преодолели.
Что может изменить эту ситуацию?
Да,
конечно,
да.
Революция в технологиях может изменить эту ситуацию. И это уже сейчас, и реиндустриализация в России, процесс, который мы видим. Но не зря же Россия в прошлом году оказалась на втором месте по судостроению.
Когда?
В прошлом году.
В прошлом году,
да.
Так.
Россия в новые верфи.
По военному судостроению.
Нет, по общему судостроению.
А, по общему.
По общему судостроению.
Грузовые военные.
Если вы не отдаете свои контракты Южной Кореи, потому что ее очень любят Соединенные Штаты, а начинаете загружать собственные верфи, то так или иначе вы будете наращивать эту отрасль. И то же самое касается авиастроения. Если вы не отдаете свой рынок Боингам, не говорите, боже мой, мы криворукие, бездарности, непонятно, как мы вообще индустриализацию сделали в этой стране, пусть американцы заберут всю нашу вот область наполовину с Евросоюзом. Airbus тоже пусть берет. А мы не будем строить самолеты.
Нет, ну у нас строить самолеты начали не так давно.
Поскольку
кстати,
у нас этот процесс запущен заново, то появляются возможности для людей, которые получили техническое образование, высшее образование, не менеджер всего, да, не абстрактное образование, псевдоэлитарное, а вот такое образование, предполагающее конкретные знания.
Значит, результаты, скорее всего, если все пойдет так, как идет сейчас, а может быть, на это потребуется не одно десятилетие, потому что точно так же, как, например, у нас заговорили, особенно когда вот вакцины мы начали делать и так далее, заговорили про биотехнологии, как и что. С учетом того, что все это было в таком завязшем состоянии долгие годы, начиная с 90-х годов, то, соответственно, мы понимаем, что мы за 3 года, за 5 лет мы не вырастим хорошего биотехнолога. Значит, все равно какой-то процесс должен пройти. А значит, результаты того, что мы в конце концов хотим получить, это лет 25, я думаю.
Значит, нужно отказаться вот еще от чего.
Зачем отказываться?
Нет, я сейчас скажу от чего. Значит, неолиберальный принцип реформы образования состоял в том, что людей нужно заблокировать в их классах. Ну, то есть, если ты закончил колледж, ты закончил колледж. Если у тебя там ПТУ, условно говоря, все, ты там. Если ты хочешь что-то, ты должен заново, значит, идти, там, в ВУЗ и все.
Феодализм,
да?
Пожалуйста,
есть, да. Специально всех нужно блокировать в их зонах, и при этом нужно создать, как они говорили тогда, вот эти, вспоминаем нулевые, элитарное образование, ну, для их детей элитарное, для всех остальных поменьше вузов, похуже, побольше тестов, экзамены, чтобы стресс, чтобы люди были демотивированы, дезориентированы, и чтобы там преподаватели тоже не могли нормально учить, а занимались вот этим вот экзаменом и стрессованием студента, и параллельно перманентной отчетностью. Вот, чем сейчас они сейчас занимаются? Заваленный просто отчет. Ну, вот я говорю про результат реформ. То есть были такие изменения пролоббированные. Были пролоббированы, были осуществлены. Что нужно здесь изменить? Ну, конечно, нужно отыграть обратно.
Куда?
Контрреформа. Контрреформа образования. И одновременно с этим нужно поднять статус колледжей и дать людям, получившим среднее образование, дополучать его высшее. То есть, если вы закончили колледж, это должно быть диплом бакалавра, и магистр это должно быть не для тех, кто поступил в вуз, а для тех, кто поступил в колледж.
Ну, это как после колледжа при вузе можно на третий курс сразу поступить. Примерно такую схему.
Ну, такая схема, да.
Просто здесь, подождите, у нас же про элиту тоже заговорили, но она несколько у нас по-другому формируется. Не то, что замыкаются в классах, а у нас есть, ну, определенные там, есть общество силовиков, есть общество политиков, есть общество, там, я не знаю, еще это третий кого-то.
Ну, у нас, скажем так, есть гранд-бюрократия, высшая да, управленческая бюрократия, да, и есть бизнес-бюрократия.
Да, это другое, но здесь важно понять, что вы собираетесь отматывать назад, если это уже существует. Помните закон о том, что там существует? Дети силовиков там имеют преимущество, например, в поступлении там в школы, сады, без привязки там к вузы и так далее. Ну, это же существует, существует. Это не элементы
вот построения какого-то элитарного общества. Я как раз за то, чтобы все было совершенно иначе, чтобы у нас не было элитарное общество, чтобы было предельно демократизированы эти процессы.
Это понятно. Но как раз я говорю, а кто будет отматывать назад, если это и так всех устраивает?
Кого устраивает? Общество это не устраивает.
Не, ну подождите, тех, кто, соответственно, если закон принимается, принимаются.
Ну, Евгения, ну что? Кто принимает закон? Закон принимает общество. Если бы общество принимало закон, ну, это была бы афинская демократия. Они бы там собрались на площади, там поорали бы, ораторы бы покричали и выбрали бы, да? Это было бы так. Но у нас система сложная, ступенчатая, республиканская система, и закон говорит, что если закон приняли, то он обязательно в интересах общества. Ну, нет, он как раз
часть
иногда
общества,
в интересах часть общества. Он нет, иногда в интересах
хорошо,
общества.
Хорошо, а по-другому, с экономической точки зрения, можно ли сделать так, чтобы, скажем так, экономика развивалась равнонаправленно? То есть, с одной стороны, да, у нас есть глобальные серьезные вложения, там, у нас проекты, у нас есть вложения в то, что мы верфь тут построим, тут, значит, ЦКАД построим, а тут опять денег не хватает. А давайте, вот, пожалуйста, Мишустин, он счел безалаберностью отсутствие денег на достройку больницы. Это он сейчас с рабочим визитом в Сибири на Дальнем Востоке, и вот до Иркутской области долетел, и там какая-то проблема с больницей, какие-то миллионы, сотни миллионов нужно выделять. Но вся проблема сводится к тому, что как бы решение проблемы видится в том, что давайте мы дадим еще дополнительно денег, так эти деньги тоже куда-нибудь денутся. И мы дадим опять дополнительно денег, а больница так и не будет построена.
Евгений, вот как раз мы начали разговор о высшем образовании с момента его рождения, то давайте вот я просто пример из древнеримской истории приведу,
снова,
как решали эту проблему.
Там.
Знаете,
давайте,
как решали?
Как?
А нужно забрать у губернаторов эти полномочия.
Какие? По распределению
строить средств? Больницу, контролировать там это все. Больница строится типовая, ну, вот как римские колонии, они все по типовому плану, много не украдешь. В одном случае все просчитали, понятно, где и как должен быть построен новый город. Значит, новая больница, сколько у нее должна быть, какая должна быть смета, что у нее должно быть. Это примерно все посчитано с коэффициентами для регионов России, для сибирских, северных. И вы выделяете эту сумму, и все контролируется и осуществляется чиновниками ведомства.
Какого?
Конкретного. Ну,
Минздрава,
все. И губернатор к этому касательство имеет только, что он может там чем-то помочь. Там.
Так вспомните Омскую область. Проверка в Минздраве оказалась, выделили денег целенаправленно на 1 000 000 000 рублей на то, чтобы там вот эти ковидарии какие-то построили. А 985 миллионов рублей куда-то исчезло вместе с министром. Ну,
да.
А должен был контролировать. Деньги целенаправленно выделялись, понимаете,
министром,
в чем дело?
Местным министром.
Местным,
ну,
конечно.
А зачем местный министр? Просто...
Он не нужен.
Нет. Зачем он должен место? Подождите, что он там делает?
А схватит силу
он
у обычного
должен быть подчиненным лицом Министерства здравоохранения. Все, не губернатора. Губернатором он должен там взаимодействовать. Губернатор, у него вообще голова не должна об этом болеть, по большому счету.
А о чем же у него должна голова болеть?
Ну, у него должна болеть развитие экономики региона в первую очередь. А что касается системы здравоохранения, то она должна быть общенациональной и стандартно действующей по всем регионам. Не должно быть так, что в одном месте врачи у нас нищие, а в другом случае, как в Москве, они обеспечены неплохо.
А, Василий Колташов с нами, экономист, директор Института нового общества, YouTube-канал, стрим в YouTube продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем с Василием Колташовым, экономистом, директором Института нового общества. Микрофон Евгения Волгина. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Так, есть еще новость, которой мы отталкивались, напомню, от того, что выпускники школ стали чаще выбирать ПТУ вместо вузов. И Мишустин, который еще безалаберностью отсутствия денег на достройку больницы, и вот очередные миллионы туда собираются, значит, направлять, чтобы лишь бы эта больница уже была построена, в конце концов. Далее, увеличение ключевой ставки, и у нас перманентная борьба с инфляцией. Ну, как-то борьба-то она с чем? Кто выигрывает? По-моему, инфляция пока что.
Да, инфляция. Ну, так она и будет выигрывать. С перерывами, естественно, потому что нас сейчас ожидает все-таки хороший момент. Это урожай. И в связи с урожаем мировые цены на продовольствие взяли паузу.
И что? И у нас это сказывается на нас.
Ну, это будет сказываться на нас, конечно. Мы же... как раз одна из тех наций, которая собирает значительную часть мирового урожая. Ну, зерна-то мы вывозим много.
Но.
Поэтому ценник у нас в какой-то момент должен идти вниз.
У нас все на бирже подвязано. Сколько на бирже, столько и у нас, ну, будет,
понятно,
стоить. Ну,
понятно, на мировом рынке-то тоже знают, что наступил момент урожая, спекулятивный разгон закончился, цены немножко понизились, и я полагаю, что все-таки это временно, что это победа, которая, ну... Несомненно, есть определенный успех здесь есть, но дальше мы увидим все равно рост мировых цен на продовольствие. То есть эта инфляция не наша. То есть нужно понимать, что это вообще к нам отношение имеет очень незначительное. В основном это глобальная инфляция, порожденная американской денежной политикой, финансовой политикой. И спрашивать про эту инфляцию нужно вот с тех вот американских экономистов, которые на протяжении последних 12 лет рассказывали примерно следующее, что вы не смотрите, что Соединенные Штаты столько денег печатают. Никаких инфляционных последствий не будет, потому что не может быть. Мы, вот смотрите, у нас тут формулы, мы тут посчитали, никогда ничего не будет, все будет нормально.
Можно как угодно объяснять, но когда человек приходит в магазин или собирается достраивать дачу и видит, что полтора года назад, например, да, там такая-то кубатура клееного бруса стоила столько-то, а сейчас она стоит в три раза дороже, он не спрашивает про США, и это ему неинтересно. Он спрашивает, теперь, скорее, со своего правительства, говоря, а у вас есть какой-то инструмент?
Вот теперь что делать? Значит, про инструмент. Да. Повышение ключевой ставки Центрального банка — это вообще не инструмент.
Почему?
Это попытка, потому что это не наша инфляция. Потому что повышать ставку должна Федеральная резервная система США, чтобы сбить этот рост мировых цен. А к России это отношение не имеет. Это мы не можем взять вот повышением ставки ЦБ. Но это повышение ставки, оно никак не повлияет на мировую торговлю зерном, морковью, апельсинами, бананами.
На
цены
у нас здесь не повлияет тоже.
Нет.
Но у нас в какой-то момент бананы были дешевле морковки,
посмотрите,
понимаете?
Посмотрите, на какой сегмент повлияет. На рынок недвижимости повлияет.
На вклады повлияет.
На вклады повлияет, меньше будут брать ипотечные кредиты, меньше
станет
будет,
дороже,
да, больше они станут дороже.
Нет,
да,
вы говорите,
что элемент инфляции расчетный, он есть.
Да, но вот инфляция, вы говорите, что не повлияет никак ни на мировые цены. Но здесь все равно возникает вот этот пресловутый вопрос. Дешевый банан, дорогая морковь, правда, потом бананы тоже стали дорогими, да, в какой-то момент. А возникает вопрос, мы же производители, вот мы производим. А в итоге, получается, покупаем, как и все. Но зарплаты у нас не такие, как там, с кем мы сравниваем. Вот здесь какой вариант-то? Или мы можем, единственный инструмент у нас, не допускать резких скачков в ценах, а просто как-то размазать, как каша по манной каше.
Мы можем
по
создать внутренний ценовый климат в России или даже шире в Евразийском экономическом союзе.
Можем.
Проводя политику протекционистскую в отношении потребителя. То есть делая так, что сперва произведенная продукция идет на насыщение внутреннего рынка по комфортным ценам. Почему я сказал Евразийского экономического союза? Ну, через обмен, например, мы зерно, нам фрукты. Вот примерно, ну, чтобы... Да, или там какие-то другие продукты, овощи, иные злаковые из России. И вот в рамках этой политики мы получаем более низкие цены, чем на мировом рынке.
Угу.
Дальше. Укрепление рубля. Самое главное, с чего нужно вообще начинать этот разговор, это укрепление рубля. При таких ценах на нефть, как сейчас, должен стоить доллар примерно 65-66 рублей. То есть рубль занижен. Ну, понятно, что... Здесь есть и определенный интерес,
да?
Он состоит в том, чтобы курс заниженный, но зато стабильный,
так,
не реагирует на коррекции на рынке, потому что тут как бы колебания были колебания в течение, два серьезных таких колебания были за этот год, я, по крайней мере, так фиксирую. и на рубль это влияло очень слабо. И, наконец, была угроза военного конфликта, по крайней мере, ну вот весной этого года, когда Зеленский там бряцал оружием, и такое впечатление было, что ему только приказа от Байдена не хватает, чтобы куда-нибудь вторгнуться в Кремль или поход на Белгород устроить, куда-то вот ему хотелось вторгнуться непременно. Ну, конечно, ничего не произошло, но на рубль это оказывало давление негативное, потому что рынок верил, что это все по-настоящему, и оно было по-настоящему. Не надо думать, что это была просто пиаровская такая истерия. Тогда... Не зря 4000 военных учений проводили в ответ.
Да, России. Но здесь еще важен другой момент тогда. Что формирует поведение на мировом рынке? Спекуляции тех, кто продает бумаги, то есть бумажников, или все-таки... диктуют то, что происходит, промышленники. Промышленники сейчас... в широком смысле слова, производители.
Да, но чтобы закончить эту мысль, то есть если бы Министерство финансов сейчас отступило на время от бюджетного правила, хотя бы вот на год, на два, и перестало бы выкупать валюту, мы бы могли наконец увидеть укрепление рубля и, соответственно, снижение инфляции вот таким средством. Профессор просто потому, что рубль укрепляется. Нужен. Значит, дальше... меры, которые предлагаются правительством, губернаторам, там, Единая Россия их предлагает, они выглядят, в общем, рациональными, о том, что нужно на региональном уровне увеличить доступ мелких и средних производителей на рынок. Ну, то есть дать им, наконец, возможность больше продавать. Достичь каких-то специальных соглашений, подписать специальные соглашения губернатора ритейл, ну и так далее. Ну, то есть по такому пути действовать, расширяя предложение, усиливая конкуренцию на рынке.
Вы в это верите?
Да, я в это верю, в том смысле, если это сделать по-настоящему, это может быть...
Вот это по-настоящему ключевое, потому что та же самая сеть может организовать кучу, кучу мелких предприятий.
Я выступаю за то, чтобы в России действовал формат народных рынков, когда мелкие производители могут привозить и продавать свою продукцию в городе. Не рынков выходного дня в Москве, потому что это слишком ограниченный продукт, а рынков, которые занимают целые улицы, перекрывая их там на день, на два, вот они кочующие такие рынки, но там всегда жители города могут приобрести все, что им нужно, зная, что здесь очень много... производителей или их представителей, ну, там, прямых представителей, да?
Так.
Не через 10 прокладок. Вот это может дать тоже эффект, вот если мы говорим об инфляции. Причем дать эффект и с точки зрения создания малых предприятий, потому что здесь появляется канал для того, чтобы люди, которые сперва здесь вот как присутствуют как поставщики там каких-то своих огородных излишков, да, они со временем могли стать и мелкими фермерами, и...
А почему? Все...
Это неудобно для ритейла, естественно.
Вот, Василий, ну, здесь сложности возникают в том, что мы, значит, анализируя те меры, которые есть, эти меры, они когда-нибудь, может быть, будут. А почему нельзя, имея то, что сейчас есть, имея ритейл, имея сети, имея вот этих производителей, агропромышленные комплексы, каким-то образом с ними работать, чтобы люди видели в магазинах уже комфортные для себя цены сейчас, а не через обещание, что к 2030 году у нас будет столько-то мелких предприятий, они будут торговать салатом и укропом на рынке.
Ну вот, чтобы, понимаете, чтобы это все, процесс этот пошел, нужно дать им сейчас, чтобы хотя бы в следующем году их было больше, этих предприятий, нужно в этом году дать им нишу.
То есть проблема в монополии.
Монополизм, конечно, монополизм просто блокирует. Это касается и животноводства. То есть дать возможность мелким производителям разводить разного типа там скот.
Это значит, с банков надо начинать, потому что банки неохотно дают мелким производителям кредиты.
Ну и не надо брать кредиты. Нет,
а что, квартиру свою заложить еще, скажите, продать?
Ну, какие-то сбережения. То есть, нет, деньги есть у тех, кто занялся бы таким делом, открой себе ниши, у них есть, потом залазить в кредиты – это плохой путь для малого и среднего бизнеса. Я никогда не советую... вот полагаться на кредиты. И вот это вот такая либеральная формула, что вы идите в банк, вот пока кредитов нет, не будет малого бизнеса, без кредита он невозможен, это ерунда полная. На самом деле, это понимаете, когда вы строите свое дело не по принципу, ну, расту по мере роста своих возможностей, да, а по принципу я взял кредит, и поэтому я вырос на новые возможности, а потом, ой, я разорился. Нет, вот это неправильный путь. Вы должны продвигаться уверенно. То есть я так считаю, да, но, естественно, есть люди, которые могут и на основе кредита где-то там добиться успеха, разные бывают проекты, но все-таки желательно двигаться вот этим вот протестантским путем, когда самое главное — это ваши усилия, а не заемные деньги. И ваши способности.
Нет, подождите, нет такого или заемные деньги, или усилия. Люди, которые, я сама лично знаю фермеров, которые вкладывали какие-то колоссальные деньги в это, и свои, и заемные, и прочее, страдали от того, что очень много проверок, страдали от того, что окупаемость там небольшая, а, значит, агропромышленные... И, да, хорошо, он сделал молочную какую-то ферму небольшую, но вопрос, где сбывать эту продукцию?
Вот это главный вопрос.
В сети вопрос его не пустят, понимаете, в чем дело?
Она в сети его не пустит, потому что у него маленькие объемы, хотя бы даже
конечно,
по этой причине.
Конечно, значит, нужно таким образом работать, что, скажем так, государство должно обеспечить работу магазина, но не входить в этот магазин и говорить, здесь перепиши цену,
да,
здесь перепиши цену.
Даже не обязательно магазинами, дать им возможность без лишнего бюрократизма сбывать свою продукцию на вот этих рынках.
Ну,
то есть я наблюдал, как эти рынки функционируют в Греции. Я знаю, что так же рынки примерно функционируют в Италии, в Испании, во Франции, в провинции. Это хороший вариант.
Бюджетное правило, хорошо. У нас все равно, у нас нефть довольно дорогая сейчас по сравнению с тем, какая у нас точка отсечения в бюджете. Там 42, по-моему, да, 43 доллара.
43,
а да. Сейчас нефть, по-моему, больше 60 стоит.
Да, больше 70.
Ну, она была, да, поднималась одно время до 75. А у нас бюджет идет профицитный. Куда эти деньги деваются? Сейчас.
Куда эти деньги эти убираются из обращения?
В кубышку.
Да, для того, чтобы не создавать инфляцию. Смотрите, логика наших некоторых финансовых чиновников, ну, прежде всего, Министерства финансов и лично Антона Силуанова, она является стандартной для периода нулевых, для периода первой волны мирового кризиса, ну, там, 2008-2009 год, я вспоминаю. Она состоит в том, что, значит, надо помочь американцам справиться с проблемами. Если они создают инфляцию и не могут повысить ставку, давайте мы повысим ставку. Если они не могут уменьшить денежную массу, давайте мы уменьшим денежную массу. Зажмем ее. Да, у нас не будет при этом такого динамичного экономического роста, будет послабее рост, а может вообще не будет, но зато мы поможем нашим братьям.
Так.
Международный валютный фонд же, там же все как масоны, да, братья.
А я не знаю, масоны они там или не масоны, я не разбираюсь в этом, простите.
Я иронизирую, конечно, нет, но суть в том, что существует такой вот интерес, на чем он держится? Ну, на том, что огромные средства вывезены были из России в прежние годы, там не менее триллиона долларов капиталов русских находится в финансовых инструментах на Западе, в бумагах западных. Если западные рынки упадут, это будет ой-ой-ой, это деньги эти сгорят. Зачем же мы будем эти деньги сжигать? Давайте мы здесь, в России, зажмем немножко денежную массу, повысим ключевую ставку.
Но деньги же должны работать.
И поможем западным рынкам справиться с этой стрессовой ситуацией, так, чтобы деньги вот этих богатых людей, они, не дай бог, не обесценились. Ведь не случайно в 2020 году так у нас бедные обеднели, а
богатые
разбогатели. Вы думаете, это как бы здесь нет связи? Здесь есть связь.
7373948, телефон прямого эфира. Росстат, который фиксирует падение реальных пенсий и увеличение при этом средних зарплат. Это не оксюморон?
Ну, смотрите, средние зарплаты всегда растут в России. Это такой показатель, который не поддается изменению, понимаете? То есть вот он рассчитывается на основе данных по, в общем, крупным предприятиям, по белым зарплатам. Там ситуация выглядит неплохо относительно. Никак это не отражает ситуацию в экономике. И даже когда были стрессовые моменты, 2014-16 год, это вторая волна мирового кризиса, был год 2020, очень тяжелый, да, когда работодатели просто срезали и премии, и доли зарплаты. Ну, 14-16, вспоминаем тот же самый период, тоже поведение работодателей, точнее, не период, поведение работодателей, и средняя зарплата росла, на ней это никак не сказывалось, что ей там какая-то экономика, экономика отдельно, средняя зарплата отдельно, поэтому на этот показатель вообще не надо ориентироваться, он ни о чем, понимаете, ничего не сообщает нам, ничем. А вот то, что вот с пенсиями такое положение, это уже, конечно, говорит о... Ну, о проблемах, да, о том, что пенсионеры бедные. Хорошо бы, чтобы пенсионерам тот НДС, который они платят, возвращался. Ну, хотя бы в виде фиксированной суммы, там, 3-4 тысячи рублей в месяц просто всем пенсионерам возвращался НДС за необходимое им потребление, включая ЖКХ. Вот они его уплачивают, не надо никаких чеков собирать. Просто мы знаем, сколько это вот на человека должно приходиться. Ну, 3-5 тысяч рублей
вот в месяц. Выражаясь, кэшбэк.
Кэшбэк, да, делать кэшбэк налога, возврат налога пенсионерам, потому что они уплатят.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Василий?
Да, Василий. Ой,
добрый день, Виктор,
да, Виктор Михайлович. Да, пожалуйста.
Василий, вот во времена СССР у нас было социалистическое общество и общенародная собственность. а каков строй у нас в настоящее время и какая форма собственности? И какое, по вашему видению, эти показатели, то есть какой строй должен быть в будущем и какая форма собственности?
Понятно, так.
Значит, это распространенный миф из советского учебника, что в СССР был социализм. В это верят только радикальные неолиберальные враги Советского Союза и такие вот люди, которые, ну, этот учебник восприняли всерьез и стоят на левых позициях. Да, вот, собственно говоря, две крайности. Вообще, это, конечно, не был социализм. Это была такая, ну, как бы, эпоха развития, модернизации нашего общества, запущенная Великой Русской революцией. И также логично было то, что была проведена вот такая жесткая бюрократическая сталинская индустриализация, и государство все контролировало, как и логично было то, что потом все это рассыпалось по собственникам. Включая и квартиры, которые у нас теперь в собственности.
Приватизация, да.
Да, то есть мы мелкие
собственники. Ну, а строй-то какой был тогда, если говорить, что социализм — это миф?
Строй у нас был, конечно, капитализм. Это было...
Советский капитализм?
Нет, но Советский Союз жил при капитализме. Что такое капитализм? Да, начнем с этого.
Кто накапливал капитал?
Капитал накапливало государство.
Государство.
Потом все стали делить. Капитал-то был. Как отношения труда, труда и работодателя, да, то есть там был и прибавочный продукт, там создавался, это был капитализм. Другое дело, что там была мощнейшая социальная система, там не допускалась частная собственность, но это оказалось временной формой. Даже если вспомнить 20-е годы, дискуссии 20-х годов в партии большевиков, то там сторонников ликвидации мелкой частной собственности, вообще частной собственности это было немного. И они
после 23-го года это началось, особенно, потому что
НЭП-то загнулся. Сталин старался это оставить в форме, завуалированной форме артелей. Частную собственность, ну, таких вот кооперативов, на самом деле, малых фирм, просто с долями, да, вот так вот это можем назвать, долевой формой построения.
Так.
Поэтому, ну, был период там радикальный такой вот левопопулистский, хрущевский, брежневский застой и остановка реформ, но реформы-то предлагались, в принципе, вот косыгинские, рыночные, они бы в конечном итоге привели к примерно тому же варианту, что и в Китае были при Дэн Сяопине реформы. То есть мы не должны воспринимать эту эпоху как модель, это не модель, мы не можем туда попасть. Это часть нашей истории, это часть процесса, запущенного революцией, в точности как... Там в Англии при Кромвеле под запретом были там танцы, какие-нибудь иные развлечения, театр. И это все считалось вот как бы новым обществом, которое строит английская революция. А потом все это кончилось, и были и танцы, и театр, и выпивка. И никто уже не вспоминал про то, что это было, значит, вот, что настоящая протестантская революция должна жить без танцев.
Но сейчас вы говорите, что невозможно вернуться в экономическом плане, понятно, потому что остальные какие-то признаки там возвращения в Советский Союз люди видят.
Мы будем туда возвращаться, у нас будет, несомненно, сильнейший культ и вполне справедливый Советского Союза, советской эпохи. Это уже видно, общество хочет социальной справедливости, и в этом смысле мы должны будем строить социальное государство, социальную республику. Социальная республика, допустим, она будет бюрократическая на данном этапе, то есть она другой быть не может сейчас, и это все равно будет большой прогресс.
С бесплатным здравоохранением, образованием и прочее.
С бесплатным здравоохранением, образованием, с возможностью социальных лифтов, с отказом от политики блокировок по принципу «кто где родился, тот там остался», этого быть не должно.
Люди строят, понимаете, как строй формируют люди. И вот тогда был такой исторический период. А сейчас мы живем в другом историческом периоде.
Смотрите, по Марксу, если уж совсем закончить, по Марксу капитализм, это не социализм, это не что-то, что приходит вместо
капитализма.
Это что-то, что приходит после капитализма.
Да.
Не может такого быть, что у нас был капитализм, потом у нас социализм, мы побыли
потом
в социализме,
потом опять
капитализм, потом опять социализм, потом опять капитализм.
Может
это бред.
Быть, по-разному.
Нет, почему? Так не бывает, нет. Потому что развитие общества носит все-таки сложный такой поступательный вид имеет, и социализм это что-то, что придет после капитализма, и по Марксу это постэкономическая формация. У Маркса три формации, это мы знаем благодаря усилиям раскопок Уральской школы философской, там такие ученые, как Андрей Коряковцев, как Петр Кондрашов, значит, философы, они показали, что у Маркса три формации. Доэкономическая, экономическая и послеэкономическая, постэкономическая. Так вот, социализм — это послеэкономическая формация. Там уже не будет вот этих отношений, которые вот я показывал в Советском Союзе, были как форма рынка собственности, взятая под контроль. Государство временно бюрократизировало все, временно поставило это под контроль. Да. Это все красиво называлось общенародной собственностью. Объективно это была государственная собственность. Национальное имущество.
Понятно.
А потом это национальное имущество стали делить. Нам нужно, чтобы сейчас национальное имущество больше, какие остались, больше не делились, никаких приватизаций там этих пакетов «Газпрома», «Сбербанка» и так далее. Этого ничего не нужно делать.
Василий Колташев был с нами, экономист, директор Института нового общества. Была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «Киноафиша». Вы, Василий, приходите к нам снова.
Спасибо. Вот,
да, после рубрики у нас новости. Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра в программе «Револьвер». Завтра в 11:05 встретимся.